Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 октября, 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Пиджаки». Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский с нами. Пиджак в пиджаке. Добрый вечер.
Да, я еще раз хочу сказать, что некоторые люди хотят иметь пиджаки мои и даже целые костюмы. Все новое, хорошее, пусть вот сообщают свои телефоны, мы им бесплатно подарим. Бесплатно.
Они уже знают, как это делать. Да. Через сайт можно написать во время программы. Хорошо. Владимир Вольфович, первым делом давайте поговорим про «Фалькон». Да. Что вы думаете по этому поводу? Сейчас довольно много говорят о том, что это было случайностью.
Значит, ответ простой. Виноват летчик, экипаж. О. Никакого отношения уборочная машина здесь не имеет. Значит, виноват аэропорт, диспетчер. Значит, туман был, нельзя было давать разрешение на вылет. Виновата фирма, которая предоставила самолет, не надо никаких ночных рейсов. Виноват сам покойный, потому что ты летишь так поздно, ночью.
Так у него один рабочий день, у него день расписан.
Вот именно, расписан, зарабатывать.
Да.
Вот он заработал деньги теперь. А полетел бы утром в 8 утра, в 9 утра, в 10 утра. Я запрещаю мои вылеты из Москвы, значит, делать ночью с 12 до 3. Я должен вылететь или вернуться в Москву. Не раньше 12 и не позже 3 часов дня. А что он летит ночью? Давай, скорее на работу, утром побежит. Еще деньги. Вот и все кончается плохо. Жадность фраера сгубила. Жадные все.
Слушайте,
и аэропорт жадный, заработать надо. Значит, они обработали рейс. Нет. Они приняли рейс коммерческий.
По-вашему, получается, что человек, который поехал туда, куда не надо было ехать, в общем, и не виноват.
Да, не виноват. Он не имел злого умысла, чтобы за его задел самолет.
Ну да.
Он совершает маневр. Ему никто не говорил, что вот только так и 5 сантиметров в сторону не имеешь права ехать. Это машина, это движение, это маневры, это ночь, это уборка, идет снег. Он что, по ниточке должен ехать? А он, ты он головой
просто,
думаешь?
Он просто не должен ехать думаешь, в сторону взлетной полосы.
Ты, экипаж. Летчик.
А он уже так быстро едет, что он не
командир
может остановиться.
Так не взлетай вообще. У тебя 300 метров. Знает. 300 метров видимость. Ты что, не понимаешь, что через 5 секунд у тебя уже не будет 300 метров? Ты куда летишь? Летчик больной, сумасшедший летчик. Не взлетать, запрещать. Помните, упал самолет польский?
Да.
Все, вся польская элита там погибла.
Да.
Ведь я тогда говорил, закройте аэропорт. А диспетчер говорит... Сажайте на ваше усмотрение. Какое усмотрение может быть? Плохая погода, плохая видимость, туман. Да все виноваты. Летчики виноваты. Торопятся, быстрей. Мы смелые, мы взлетим, у нас получится. Вот все уже. И польский экипаж в могиле, и французский. Никакую, всякую вину снять с нашего водителя уборочной
757-й машины. 757-й пишет, ведь Внуково это правительственный аэропорт, ведь так можно убирать кого-нибудь из наших высоких лиц.
Правительственный Внуково 2.
Ну да.
А это Внуково 3 коммерческие. Это миллиардеры катаются. Миллиардеры. Они столько наворовали у нас у всех, и у русских, и у французов, что их не жалко.
Любой миллиардер, вот его не жалко.
Не жалко, конечно. Потому что все деньги эти наворованы. Зарплата в мире 20 тысяч. Нельзя. Все наворовано. Все обманным путем. То есть они как? Они, конечно, делают красиво. То есть они себе установили зарплату. А кто им дал право? Вы знаете, у нас есть товарищи, миллион рублей в день получают. В день миллион рублей. Это кто такое сделал? Установили из доходов. А доходы это природные ресурсы. Вы что грабите нас? Вот установить предел 100 тысяч рублей. Все. 100 тысяч рублей максимальная зарплата.
Ну, так вы же не можете
минимальная
10. Издать.
Так мне мешает Единая Россия? Что же можем делать? Мешает. Вот. Мы про собак не можем закон принять. Про собаки загрызают. В Уфе загрызли ребенка. 10 лет мальчик, он уже в могиле. Так не можем принять закон о собаках? Чтобы их умертвлять, которые являются бродячими.
У вас есть объяснение, почему вы не можете, к примеру, закон о собаках
мафия.
Принять?
Мафия! Потому что все начальники держат собак дома. Деточка собачку любит. Сыночек собачку любит. Так вот все. Они боятся, что этот закон как-то ограничит их. И мешают 20 лет.
008 возвращает вас к большим зарплатам, да. Пишет. Вот вы слышали сегодня в новостях, что Роснефть чуть не банкрот, и для ее спасения нужно из Фонда национального благосостояния теперь деньги выделять. Вы будете за это голосовать?
Нет. Мы никогда ни одной копейки не дадим на спасение банков, коммерческих фирм, государственных фирм. Это деньги всех наших граждан. Раз не умеют работать, значит, пускай гибнут. Значит, восстановить Министерство нефтяной промышленности, и ничего не погибнет. Все нефтяные компании национализировать, и немедленно, все до одной, никакого Лукойла. Роснефть государственная, вот ее преобразовать вместе со всеми нефтяными компаниями, там, Славнефть есть там, и так далее, и так далее. Была, наверное, Славнефть. То есть, государство, в руки государства, я ничего не выдумываю. Это в руках государства в Норвегии. Во всех странах мира,
так
где есть нефть...
Так у нас вроде ведь эти компании государственные.
Нет, все коммерческие, кроме Роснефти. А во всех странах мира самое дорогое – это нефть, сегодня газ, в руках государства.
0,40 пишет, о каких 100 тысячах вы говорите, если вы сами, как депутат, зарабатываете 400?
Дорогой товарищ, правительство устанавливает. Мы себе ничего не можем установить. А если мы внесем закон о том, чтобы зарплата депутата не больше 100 тысяч, не проголосует «Единая Россия». Мы бы вообще могли отказаться от зарплаты. То есть мы ничего не можем сделать, нас 56. Поэтому зарплату устанавливает правительство. Но могли бы установить потолок. 100 тысяч, не больше. Минимальная 10 тысяч. Вот библиотекари в стране получают 5 тысяч. Это же позор. 5 тысяч рублей. Как это может жить? Хорошо, если это одинокая женщина. А если целая семья, поэтому минимальная 10, максимальная 100. Все остальное в доход бюджета.
848-й пишет, но ведь закон Ротенберга, так его называют, инициировал кто-то из ЛДПР?
Никакого, абсолютно этого не было никогда. Никогда этого. Мы запрещали это делать. Мы никогда не будем инициировать закон, по которому компенсация будет идти за счет потерянного имущества или каких-то акций, вклады за рубежом. Ничего держать за рубежом не надо. Все здесь, дома, дома здесь. Все офшоры ликвидировать. Заставить их, силой заставить. Это мы самая богатая в мире страна.
Но вот
все деньги раскиданы за рубеж.
Сегодняшняя инициатива «Единой России» о том, как бороться с офшорами, это инициатива, которая поможет бороться реально?
Да это мы давно предлагали 100 раз. Теперь не от себя, это вносит. Но там все, по-моему, фракции. Мы от имени всех фракций. Но это слабенький закон. Это слабенький, это ничего не даст.
Но вы же не можете найти эти офшоры за границей.
Я говорю, только диктатура. Только диктатура. И Дальний Восток не поднимем. И с санкциями не поборемся. Только диктатура. Я, если президент, в 72 часа все деньги будут здесь. Я арестую все семьи олигархов. И будут сидеть в подвале, пока все деньги не поступят в наши банки. Все можно сделать быстро. Они все трусливые, слабые. Они прекрасно знают, что это деньги не их. И в аэропорту будет полный порядок. Я закрою все ночные рейсы. Не только самолеты, автобусы. Все ночные рейсы с пассажирами закрыть. Только поезда. И с пониженной скоростью. Но самолеты, автобусы и транспорт, все питейные заведения, ночные клубы. 23:00, все, все спать домой. Все, и вы, Будкин, будете спать.
И что за
все журналисты.
Мы-то спим.
Будете спать.
А работать не будем?
Не будете, я вам снотворное буду давать. Участковому приходите, вливать вам, так сказать.
А вдруг это яд?
Ничего.
Подождите, давайте все-таки вернемся к судьбе Кристофа де Маржери, главы французского нефтегазового концерна
«Тоталь».
Ну Виталий 44-й через «Говорит Москва» пишет, не верите ли вы в конспирологические теории, мол, это был наш друг в некотором смысле, его специально убрали?
Ну, это очень такой хлипкий случай. Надо выгонять уборочную машину, да, чтобы он заделался, если бы летчик был бы опытный, он бы раньше поднял самолет. Поэтому это, если убрать человека надо... Достаточно было в том номере гостиницы, где он остановился, помазать ручку двери небольшим раствором. Он сам открывает ее, входит в номер, и его нету. Инфаркт. И никаких следов в организме нету. Зачем в аэропорту? Экипаж гибнет. Шум на весь мир. Это все чушь. Убрать человека сегодня очень... Помните, был у нас такой друг, не у нас, а у Саакашвили, грузин тоже. Он с ним вместе держал акции, телевидение. Ну как его фамилия? Бадри Патаркасишвили.
Да.
Вот все, внезапный инфаркт. Никогда в жизни не болел человек. Вот там грузинские спецслужбы применили то, о чем я говорил. Это разработано советским КГБ. Небольшой раствор, смазывается ручка двери.
Когда работают специалисты вот больших таких...
Вот и все, и нет человека.
Не нужно.
Умер, сердце у всех бывает. Поэтому не надо самолеты какие-то там гробить и чужих людей. Это убрать человека дважды два, все это не проблема. Поэтому не надо никаких здесь конспирологий. Здесь обычная жадность летчика и самонадеянность. Но они ведь... французы чопорные. Как это так? Я француз, зачем это Внуково, Москва? Все, на взлет пошел. Это не Франция тебе. Погода в России плохая погода.
Но то же самое польский экипаж. Но снегоуборщика, несмотря на это, все-таки сейчас находится... Что он
всегда
свободы.
Найдут козла отпущения. Всегда страдает простой народ. Только в тюрьмах они и сидят, простые люди. Моя тетка сидела трижды в колонии. За что? Советская власть, ты же посадил. По платье одела своей сестры, на танцы пошла. Все воровство. Что, идиоты, что ли? Это же родная сестра. Второй раз масло привезла в город. Продала подороже чуть-чуть. Спекулянтка. Опять в колонию. И поросят выдала по запискам директора совхоза. Опять в колонию. Да вы что делаете? Вот вам советская система правосудия. Так и сейчас. Его несчастного посадят, водитель. А летчик уже его не достать, он умер.
Но остановить это невозможно. Вот если общество понимает, к примеру, что он не виновен.
Да.
А его все равно посадят, говорите вы.
Для того, чтобы французы успокоились. Как же виновный есть, мы наказали, вот он якобы пьяный был. Откуда он пьяный был? Зачем быть пьяным, если он, может быть, действительно больной человек? Чем обязательно вот в эту ночь, когда он работает, выпить? У него будут эти выходные дни, отгулы, спокойненько на даче, там, все гру семьи. Зачем за руль садиться и выпивать? Это же абсурд сегодня, что он в Оркуте находится, на крайнем севере, Москва. Зачем ему пить на рабочем месте?
Просто жираф Мариус пишет, все равно ведь загадкой остается, зачем этот снегоуборщик вообще туда поехал, ведь снега-то не было.
Да все было, все время в Москве идет снег, и сейчас идет. Если нет его в центре, там, и там постоянно уборка идет, и не один был, там еще было несколько машин. Постоянно идет уборка взлетной полосы, все эти дни пасмурная погода, постоянный снегопад. Поэтому как раз ночью и шел небольшой снег. Поэтому и даже если нет снега, идет уборка полосы постоянно.
Это может быть предлогом для очередных санкций в сторону России?
Абсолютно никакого отношения не имеет к санкциям.
Хорошо, с какой стати?
Да везде
от
ДТП. Никак не пострадает. Везде ДТП, везде аварии, везде гибнут люди. Никакого-то. Какой-то самолет, коммерческий рейс. Что вообще? Об этом говорить не надо. И сейчас прекратите говорить про это. Ничего у Внукова не произошло.
7-3-7-3.
Забудьте этот эпизод.
7-3-7-3-94-8. Это телефон прямого эфира. Пара звонков, и потом будем менять тему.
Давайте.
7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Владимир Вольфович, в 96-м году я голосовал за вас, потому что было в России два честных человека наверху. Это вы и Макашов. Но 5 лет назад вы вдруг сказали, что собираетесь отменить пенсии пенсионерам, и чтобы дети содержали стариков. Я думаю, это месть электорату, который, старому, который голосовали за коммунистов, за Зюганова.
Так не, вопрос в чем?
Я понял.
Хорошо.
Ни в коем случае, что вы. Я имел в виду не отменить пенсии, а что есть такая практика за рубежом. Например, в Китае. Там пенсии не платят, и... Старики надеются на семью. Обязательно есть дети, дочери. Зачем же? У нас много и без детей, и есть дети такие мерзкие, что никогда не будут содержать. Ни в коем случае. Это просто искажают. Просто обязательно человек должен сам заработать свою пенсию. Просто у нас пенсия такая маленькая, что на нее жить очень тяжело. У меня у мамы была пенсия 5000. Конечно, я ее содержал. Я все давал ей. Наоборот, я в этом смысле имел в виду. Что такие мизерные пенсии, нашим пенсионерам жить тяжело. И дети будут помогать. И вот я помогал своей маме. В этом плане я сейчас сказал. Упаси бог, чтобы отменять пенсии.
Еще один звонок. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Николай.
Прошу.
У меня есть, Владимир Вольфович, вот такой вопрос, ну и скорее даже просьба. Уважаемый Владимир Вольфович, пожалуйста, закройте радиостанцию.
Вот какую?
А я не стал. Давайте мы вас.
А что вы не даете? Что вы рот затыкаете нашим гражданам?
А вы начнете закрывать.
А я знаю, кого он хочет закрыть. Эхо Москвы.
Так.
Газету «Новая газета». Телеканал «Дождь».
Надо закрывать.
Ну, понимаете, что там говорит Альбац каждый день? Ганопольский. Это вот как ее женщина-то, у нее передача «Доступ», код доступа.
Латынина.
Лариса Латынина.
Лариса Латынина, это спортсменка.
Пархоменко. Он прав, этот товарищ. Ну, слушать невозможно. Прекрасный редактор Алексей Алексеевич Венди. Прекрасный. Но несколько ведущих убрать не помешает.
Так, теперь дальше. Ольга спрашивает через сайт «Говорит Москва». Как вы относитесь к ситуации с медициной в городе и к митингу медиков 2 ноября? Вы понимаете, в чем проблема?
Да. Значит, конечно, могут выходить люди протестовать. Это правильно. Жизнь нелегкая у всех. Но с медициной надо обязательно проводить реформы. Вот я на учете в одном медицинском учреждении, как депутат. Но невозможно. Одни пенсионеры. Ничего уже не соображают. Диагноз поставить не могут. Но сидят за моим здоровьем, да. И мы даем им огромные деньги из бюджета Госдумы. С какой стати? Разогнать всех их? Они уже давно себя исчерпали. Наберите молодых ребят с медицинских академий, у нас полно в Москве. То есть на пенсию отправить врачей, которые уже достигли этого возраста.
Так? Говорят, у вас, вы такие законы принимаете, что нельзя людей вот просто так взять и уволить.
Почему нельзя же? Вы понимаете, что значит, идет реорганизация медицинских учреждений. У нас много обычных больниц районного такого масштаба. А будет несколько крупных медицинских центров. У нас много примитивных лабораторий. А будет крупная лаборатория одна. Ну, в смысле, в каком-то районе Москвы. То есть это будет идти новое оборудование.
Так очереди увеличатся, говорят.
Да, день и ночь будут работать. Какие очереди? Люди лежат в стационаре. Это от советской власти осталось. Две недели лежать. Зачем лежать в больнице-то? Вы, сдай анализы и пройди там рентген, допустим, УЗИ, там, МРТ и так далее. Это, и все, тогда, зачем лежать-то?
Тогда почему люди боятся?
Там люди травятся.
Тогда почему люди боятся этой реорганизации?
Ну, люди всегда боятся, и вузы реорганизации боятся. Это естественно, потому что пока реорганизация, где-то могут закрыть районную больницу, а в ту большую, в хорошую, человек еще не успеет дойти. И он боится, что вот эту старую он привык, ее не будет, привык к терапевту, к участковому и так далее. То есть речь идет о том, чтобы создать мощные центры. Вот смотрите, родильные дома, их полно. Но там больше умирают, чем когда мы создали мощнейшие перинатальные центры. Там, там шестимесячных вынашивают. А у нас в обычном роддоме даже не могут вообще родить, нормальный человек не может родиться. 9 месяцев и не могут обеспечить нормальные роды. Поэтому в этом плане, чтобы была мощная аппаратура, хорошие специалисты. Вот Бакерия, прекрасный кардиолог, у него пустые койки. А если мы, так сказать, некоторые больницы районы закроем, к нему придут... И там сделают все необходимые операции.
Сергей пишет, в больницах люди лежат, потому что только там реально бесплатные лекарства.
Да, это тоже проблема. Это проблема людей. И питание там, и просто хочется от семьи отдохнуть. Это как бы вот спрятаться куда-то. Человек не может уйти на улицу. И вот в больнице, некоторые вообще любят по больницам, 2-3 раза в году лежит в больницах, так сказать, занимает место настоящего больного. Это правильно. Лекарствами вообще проблема у нас. У нас очень много лекарств, которые не являются лекарствами, фальшивые, да? Контрафакт. Так почему меры не принимают? Не принимают меры. Ни одну аптеку не закрыли, а каждую вторую надо закрыть. Их сегодня очень много. Наказать надо, чтобы нигде не продавали контрафактные лекарства.
Если у нас есть врач, который может работать, у которого есть профессия, да. Врач-специалист, да. А ему предлагают место санитарки в результате реорганизации, разве это правильно и справедливо?
Нет. Нет, если он плохой, как говорится, ну, низкой квалификации, ему помогут повысить квалификацию, помогут переучиться, но просто так никто никого никуда не выкинет, и в Москве огромное количество вакансий, поэтому речь идет о чем?
Нет, ну человек работал рядом с домом, а ему теперь предлагают работать, скажем, в соседнем районе, да еще и не в больнице, а в поликлинике.
Да поликлиника — это главное медицинское учреждение, слово «больница» забудьте вообще. В больницу ложиться нельзя, в больницу только по скорой помощи. Именно в поликлинике, амбулаторно, то есть не лежать, а прийти в поликлинику и уйти через 2 часа. Там должно проходить все лечение, правильное обследование и вообще поменьше к врачам.
Но вы все-таки...
Поменьше таблетки, поменьше депрессивных состояний, стрессовых состояний, поменьше жалейте своих жен и мужей, это они вам травят жизнь. Ваши дети на работе, ваши начальники, вообще образ жизни. Это главное. Никакие лекарства не помогут. Никакие не помогут. Никакие врачи.
А может быть, и никакие реформы не помогут? 85-й пишет, у нас уже была реформа МВД. И что? Можно ли говорить, что полиция стала лучше?
Я вам говорю еще раз. Вообще ничего не у нас. Что-то мы делаем. Плюсы есть, но кардинально не меняется. Режим не тот. Республика – это губительно для России. Только монархия. Только император. Российская империя. От моря и до моря, от океана до океана. А пока вот эта республика, это, как говорится, болото. Нам нужна мощная река, понимаете, чтобы это горная река, чтобы смыть все на своем пути. А это болото, вот демократия, так сказать, эти всякие профанации.
То есть реформы надо проводить силой.
Только силовой вариант. Только, смотрите, Америка, она же сегодня империя.
Нет, но тогда
и она бомбит всю планету. Нет, она империя, Америка.
Тогда...
Это видимость одна, республика, там, штаты, конгресс. Все делает команда, которая стоит за спиной Барака Обамы. Все, несколько генералов, несколько Рокфеллеров. Они все решают, 10-15 человек. Остальное профанация. Профанация и все.
Тогда вернемся к Ольге, с которой мы начинали. Она спрашивала по поводу митинга медиков. То есть вы против такого
митинга? Почему? Да пусть выходят. Люди выйдут, выскажутся, им станет легче на душе. Пусть выходят на любые митинги. И мы 4 ноября будем проводить митинг, посвященный, значит, Дню народного единства. Первый Басманный, дом 3, метро «Красные ворота», пожалуйста, Институт мировых цивилизаций. Всем вот мигни, 2 ноября вот, врачи проводят,
врачи
чиновники
будут,
ноября,
они будут выступать
коммунисты.
Против того, чтобы изменить по вашему к лучшему здравоохранению.
Да, да, да. Во время промышленной революции в Британии выходили люди и ломали машины. Никто не хочет новые машины. Вот у меня дядя был бригадир слесарей по ремонту паровозов. Принеси тепловозы на улицу его. Все на улицу. Потому что паровозов нету, пришли тепловозы. Сейчас вместо запорожцев, из которых состоит наша районная больница в Москве, придут мерседесы, мощные медицинские центры. Но кто привык управлять запорожцем, он на мерседес не годится. Вот он сопротивляется. Это обычная промышленная революция. Не тянут они, понимаете?
А как вы можете больных успокоить? Они-то боятся, что мерседесы им не предложат.
Все им предложат. Сохранится бесплатное медицинское обслуживание. Все будет идти медленно, постепенно. Такого не будет, что больницу закрыли, а новую не открыли. Сперва откроют новые медицинские центры. Укомплектуют хорошими кадрами высокой квалификации. И сами больные туда станут на учет. А лучше всего не ходите к врачам. И в аптеку, и аптеку забудьте.
Но лечиться-то нужно.
Меняйте образ жизни. Разводитесь с женой, с мужем. Детей своих повыгоняйте к черту, они вам кровь портят. Образ жизни, работу меняйте, так сказать. На пенсию уходите, отдыхайте.
7373948, слушаем вас.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Меня зовут Евгений. Хотел бы спросить лидера ЛДПР, а почему Россия должна закупать бензин за границей? И второй вопрос у меня какой есть, это почему у нас Центробанк поддерживает курс доллара, когда нужно поддерживать и вкладывать в экономику?
Вот правильно, вот видите, вы говорите реформы.
Да.
Страна, которая столько нефти, бензина и керосина, мы закупаем бензин хорошего качества за рубежом.
Может быть.
Мы не можем производить высокого качества бензин на наших НПЗ. Потому что наши олигархи, нефтяники, не хотят строить новые нефтеперегонные заводы. Не хотят. Их нужно выгонять с этой работы. Создавать министерство нефтяной промышленности, Минтоп, министерство топлива. И мы должны иметь самый дешевый в мире бензин и керосин. Самый дешевый. Сегодня 30 рублей стоит бензин. 35 там сколько-то.
Но
он стоит 3 рубля. 3 рубля литр. 3
бюджете...
рубля литр. Все.
Тогда в бюджете не будет денег.
Правильно, так будет дешевый бензин. Дешевая квартплата, дешевые продукты. Вам зачем нужны деньги, пустые бумажки? Вам нужна хорошая жизнь, понимаете? Что толку от того, что так мы закупаем субпродукты за рубежом и эту гадкую колбасу вы покупаете в магазине? Ее есть нельзя. Там печень и сердце отравленных коров, свиней из-за рубежа. Ну, вы платите бешеные деньги. Это так и тут. Поэтому здесь все дешево. Возьмите, курс поддерживаем. Растет доллар и евро. Чем они обеспечены? Почему этот курс растет? Почему? У нас нефть, газ, металл, золото, уран. Все у нас. А у них ничего нету, бумажки, фантики.
Но курс растет.
А курс растет у них. А почему?
Больше того, слушайте,
почему
говорит,
в Латвии экономики
не
нет? У них один к одному. Доллар и одна лита. Почему? Что в Латвии экономика есть? Что в Тунисе экономика есть? Там доллар меняют на местный динар один к одному. Что гривна лучше нас? Они в долгах, как в шелках. И у них, значит, их курс в 5 раз выше гривна, чем наш рубль. Да вы что? Это ошибочный курс?
Нет, ну,
провокационный курс.
Вот, мы продолжим эту тему, но вы сейчас скажите коротко. С вашей точки зрения, а сколько должен стоить рубль?
Рубль?
В долларах.
Один к одному давайте сделаем.
Владимир
доллар,
Жириновский.
Доллар, один рубль.
Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, сегодня в программе «Пиджаки». 17 часов 30 минут, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это программа «Пиджаки», говорит Москва. Сегодня среда, 22 октября, 17:35. Я Юрий Буткин, наш гость, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Я тут выписывал телефоны тех, кто хотел бы от вас...
Давайте.
Пиджать. Это не все еще. Самое популярное...
Что?
Если человека зовут Сергей, он особенно хочет вашего...
Да, пожалуйста.
Вашего пиджака.
Костюмы есть, костюмы.
А тут...
Размер
пиджак,
60,
тут...
и пиджак, все, что хотят.
Хорошо.
Все дадим, бесплатно все.
Теперь...
Телефоны пусть сообщают, мы вам пригласим, все. Вручим все.
Уже написали, да. Смотрите, сегодня в Питере одна дама не стала выходить из своего автомобиля, когда его начали эвакуировать.
Да.
То есть она узнала, что в Москве что-то подобное происходит. Я не знаю, чем все закончилось. Но вы же знаете, что в Москве одного человека посадили на 5 суток за то, что он попытался свой же автомобиль не дать увести эвакуатору. А вот теперь в разных городах это появляется. Реакция правильная вот эти 5 суток, с вашей точки зрения?
Правильная. 10 нужно было дать.
За
15,
что?
30,
это же,
40.
Это же его автомобиль.
Ну и что? Но идет процесс эвакуации. Он мешает работать городским службам. Он мешает ставить в опасное положение себя тоже. Потому что там, возможно, какая-то осечка, и машина может скатиться вниз. Пробка образуется. Отвезут машину на стоянку, он тут же ее заберет там, и все. Зачем он поставил? Ведь он же первый нарушил. Он поставил машину там, где не положено.
Но эвакуаторы создают еще больше проблем для движения, говорят вам.
Так потому что мешают эвакуации.
Так пусть эвакуируют только те машины, которые реально мешают другим людям ехать.
Но вы понимаете, мы никогда не решим ни одну проблему. Уже всегда начало решения проблемы трудно. Да, трудно. Трудно разводиться. А потом проходит полгода, год. Забыл все и живешь кум-королю. А процесс развода очень тяжелый. Поэтому здесь не надо ничего выдумать. Но должен быть порядок, вы понимаете, порядок. Но надо тогда всем объяснить. Не ставь машину в центре города Москвы, нет стоянок. Садись на трамвай, метро. Хватит уже на машинах, все на машинах. От детей из детского сада до глубоких стариков. Все сели. Ни один город не выдержит такого.
Но вы же не поедете на трамвае.
С удовольствием. На трамвай сяду и поеду. С людьми пообщаться, кстати, увидеть настоящую жизнь. Заперлись эти машины, там дышать нечем. Вы понимаете, я же был в Европе. Пустые центры. Никто не въезжает. Все знают. Въезжать нельзя. Не только стоять нельзя. Въезжать нельзя на машине. Но и все пешком ходят по центру города.
Как можно дважды человека наказать за одно и то же? Ведь там штраф есть, а эвакуация – это новое, второе наказание.
Эвакуация, чтобы освободить проезжую часть. Надо всем понять.
Сбоку, она не мешает никому.
Я вам говорю еще раз. Проезжая часть для движущихся машин. Если вы ее ставите, вы уже нарушаете движение всех остальных. Вы мешаете нам. Снижаете скорость. Весь город двигается 20 км в час. На лошадях легче ездить по Москве, чем по дорогам, потому что все это запружено, загружено. Давайте вообще прекратим продажу машин в Москве. И все.
У нас же свободная страна.
Как опять свободная страна. Регулировать все надо.
Подождите. Тогда вот по поводу регулировать. Жираф Мариус как раз об этом пишет. Но вот эти истории с этими паркменами и парквуменами,
да,
она показывает, что есть проблема. По закону нельзя эвакуировать автомобиль с человеком внутри. Тогда надо как-то человека этого оттуда доставать. То есть надо придумывать новый закон.
Так мы никогда ни один закон не будет действовать. Везде будут препятствия. Это анархия все. Это путь к Майдану. Когда будет толпа решать, что ей делать, так сказать. Машину не трогай, это не трогай, сюда не подходи, здесь не говори, здесь ты громко разговариваешь. Нельзя, порядок, тишина должна быть. Тишина.
Ну так что делать с этими людьми, которые в машинах на эвакуаторах сидят?
Запретить подходить к своей машине, когда начался процесс эвакуации. Узнай у эвакуатора, где будет стоянка машины. Туда быстренько на такси и свою машину встречай. А еще лучше не ставь там, где эвакуатор ее заберет. Не ставь машину в неположенном месте. Не ставь, не нарушай.
Тома пишет нам из Европы, пишет, что? Это сказки про Европу. Нет ведь тут ни одного эвакуатора. Просто штраф выписали и все.
Ну правильно, там есть эвакуаторы, но там просто люди не нарушают. Там нельзя переходить красный светофор, а я сюда перехожу. Ну вот такая у нас натура. Что там ждать, машин же нет и пошел. Поэтому это разные вещи, разные вещи. Там полно подземных стоянок, и везде написана информация, есть свободные места, нет свободных мест. Поэтому решать нужно все, потихонечку мы решаем. Давайте уберем из центра Москвы все магазины, Государственную Думу, все учреждения. У нас же Москва построена так, что все едут в центр. Это невозможно.
Ну, Государственная Дума скоро будет здесь недалеко, где-то в Нижних
Ледниках. Да, но 2 года еще, а могли 20 лет назад сделать. Почему 20 лет назад не построили новое здание Думы? И бесплатно, за счет инвесторов.
Понимаете?
Это все дурная голова Гайдара и всех остальных. Помешали построить.
Хорошо, вы считаете, что в центре нельзя парковать машины?
Да.
529-й пишет. Ну вот первая эта история, самая громкая, про 22 часа сидения в машине, она была в теплом стане, а не в центре.
Ну, я не говорю, что все эвакуации были только в центре. Я сам в теплом стане когда-то жил. Зачем он сел 22 часа? Он же свою жизнь подвергал опасности. А как он в туалет ходил 22 часа?
Придумал.
Терпел?
Как-то.
Ну как придумано, что выйти из машины?
Но существуют другие всякие штуки.
Ну понятно, но тем не менее он сам себе нанес ущерб здоровью, обществу, шум. Вы знаете, сколько сейчас будет людей перенимать его дурной пример? Ну как подался в самолете, так начинаются драки в каждом самолете. А если мы сразу этого драчуна посадим с самолета, ему на 5 лет тюрьмы, никто в самолете драться не будет.
Смотрите, но тогда, здесь. Тогда вам вот мистер Твистер, так человек подписывает, что он говорит, а что это я буду платить штрафы в непонятную компанию, которая где-то в офшоре? То есть я, получается, из-за этого эвакуатора, многие же считают, что деньги вот эти за парковку, это деньги, которые идут куда-то в офшор.
Вот, давайте прекратим, офшоры все закрыть.
Вот, мол, сначала прекратите, а потом я буду парковаться правильно.
Нет, все вместе будем делать, так нельзя. Давайте ногу подлечим, а сердце не будем трогать. Ну, да. Давайте будем голову лечить, а желудок будет больной. Все вместе, все вопросы давайте решать, они решаются, но офшоры закрыть, деньги вернуть. Никакие американские облигации больше не покупать. Украине газ не поставлять. Перекрыть полностью вентиль. И Европе не поставлять. Пусть она влияет на Украину. Нам надоело. Она не платит долги, мы ее уговариваем. Уже снова простили миллиард. Уже снова понизили цены. Вот где собака-то зарыта. То есть деньги мы теряем каждый день. А потом действительно отыгрываются вот на этих эвакуаторах и других. Все ко мне на митинг 4 ноября. 340... Первый Басманный, дом 3. Институт мировых цивилизаций. Что он хочет?
То есть, если бы вашу машину на ваших глазах эвакуировали неправильно поставленную, вы бы так спокойно ее и отпустили?
Я бы сел в кабину рядом с эвакуатором, поехал бы на ту стоянку, туда бы приехал бы, заплатил штраф бы, сел на свою машину и поехал. Я не буду никогда ставить машину там, где запрещено. Это анархия русской души. Обязательно нарушить. Обязательно против страны, против государства, против общества. То есть хулиганство, страсть к хулиганству. А вот я сделаю, нет. А мне наплевать.
А на все так, вот 177-й вам пишет. А почему эвакуаторы стоят под знаком «Остановка запрещена»? Тогда их тоже должны эвакуировать?
Они
ведь не увозят.
Так нет, но эвакуатор, так сказать, вынужден подойти к машине, которая нарушила. Она нарушила в том месте, где ему нельзя стоять. Тогда эвакуатор не сможет подойти к машине, нарушителю. Поэтому не надо ничего выдумывать. Эвакуатор – это служба, там как же машины, которые чистят город, они везде чистят, они идут по встречной, они идут по выделянка, как там называют сегодня.
Выделенная полоса
да. Для общественного транспорта. Это городские службы, как скорая помощь, как ФСБ, там, полиция, пусть едут там, где им удобнее, лишь бы они выполняли свои функции.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Здравствуйте. Хотел бы Владимиру задать два вопроса. Первый вопрос. Когда готовились выборы в Мосгордуму, он первый говорил, что будет разбираться с платными парковками. А сейчас он от этого, получается, отказывается. Первый вопрос. Второй вопрос. Владимир Вольфович ездит на Мерседесе, а сзади его идет БМВ с фонарем. И они нарушают правила дорожного движения. Как он это все прокомментирует?
Прошу. Значит, когда мы говорили, будем разбираться с платными парковками, вот мы давайте разберемся. Если они в тех местах, где невозможно, значит, что людям не хватает, нету денег делать платные парковки, давайте их сокращать, чтобы их было меньше. В этом смысле. Мы же сейчас об этом не говорили. Мы говорили про эвакуацию в случае нарушения правила.
Так нет, люди говорят, что я паркуюсь так, потому что у меня нет никакой возможности, потому что знаки неправильно расставлены, потому что платные парковки неправильно организованы, а деньги уходят в офшоры. Да. И поэтому я паркуюсь, да, где хочу.
Ну а кого избрали москвичи в Московскую городскую думу? Избрали «Единую Россию». Она принимает такие законы. От ЛДПР один депутат всего за 20 лет. Что мы можем сделать? 44 депутата не наших в Мосгордуме. Теперь у меня служебная машина BMW. Она неудобная, езжу на другой. И никогда мои машины правила не нарушают. Не было ни одной аварийной ситуации. Поэтому голову не надо морочить. Я еду сюда медленно, всех пропускаю. Поэтому здесь с моей стороны нет никаких нарушений. Я вас в этом смысле могу убедить. И здесь не надо подсматривать за всеми. Все мы лезем в чужие карманы, в чужие желудки.
Виталий 44-й, вы все про жесткие какие-то вещи говорите. Вам, может быть, переименовать партию, пишет он? Откуда, где тут либерал-демократизм-то у вас?
Да, Виталий, а где демократия в США? Где свобода прессы на Украине? Там что, демократия на Украине? День и ночь клевещут на Россию. Это все профанация, все спектакль. Это все для, как бы, театр жизни. Поэтому дело не в названии партии. А что, коммунистическая партия России, у нас что, коммунизм построен? Поэтому это не имеет значения. А эти все партии, которые себя либералами считают, они нам что сделали? Разрушили страну, это партия разрушителей. Поэтому здесь к названиям цепляться не надо. Название это формально, чтобы выделить партию среди других и за нее голосовать. За реальную программу, так сказать, голосуйте, а не за название, так сказать. И вы нашу партию можете по-другому расшифровывать название ЛДПР. Во-первых, оно отдельно звучит, как ЛДПР. Или по-другому расшифровывайте. Любите, девочки, простых романтиков. Потом будет ЛДПР. Поэтому здесь не играет роли, так сказать. Либеральное. Сегодня все перемешалось. И либерализм, консерватор. А кто у нас консерваторы? Кто либералы? Кто социал-демократы? Кто националисты?
Все перемешалось.
А кто левые? Сегодня коммунисты более правыми стали. Так сказать, а либералы стали более левыми. Поэтому это не имеет значения. Смотрите на конкретные дела.
Возвращаясь к парковкам, 596-й спрашивает. Вот сегодня перед Мосгордумой кто-то пикетирует, требуя отставки Лексутова, который, собственно, организует все эти парковки. Если с парковками проблемы, вы поддержите его отставку?
Мы с удовольствием поддержим отставку любых чиновников, потому что они очень много совершают ошибок. Только надо всем помнить, что если мы будем идти на поводу у тех, кто хочет ставить машины, где им заблагорассудится, так все мы остальные пострадаем. Будем ехать медленно по городу. Будут аварии, так сказать. Мы все пострадаем. Мы должны взаимно договориться, где у нас будут стоянки, где не будут, и надо ли пользоваться везде машинами, так сказать, своими. Как и с собаками пишет. Проблемы.
Но что делать с произволом, когда действительно незаконно увезли у тебя машину? Потом получается, что ты не виноватый, должен бегать по судам, доказывать, что не виноват. А суды-то, помните, вы говорили о том, что вполне может быть, что займут сторону государства?
Да, да. Есть ли проблемы? Проблемы есть. Тяжело. Простому человеку жить тяжело. Виноваты большевики. 100 лет назад они начали, до сих пор у власти, они всю элиту уничтожили, уровень образования понизили, медицины понизили. Сегодня власть пытается эти ошибки исправлять, но не хватает людей. Умных людей не хватает в стране. В этом наша проблема, так сказать. Ну, Лискутова уберете, другого поставят. Значит, какая замена? Вместо одного дурака, другого дурака. Вместо одного коррупционера, другого коррупционера.
Но все же надеются, что тогда не будет этих платных парковок той форме, во всяком
случае. Но надо тогда производить чистую смену власти. Этого у нас никогда не было. Никогда. Передавал царь другому царю. В КПСС один генсек другому передавал. Сейчас демократия, один демократический президент другому передает. Ну да, или смена власти настоящая, или диктатура. А сейчас у нас вариант гермафродита. Он не мужчина и не женщина. И рожать не может, и отцом не может стать. Так и власть. Вы недовольны? Власть есть, а, естественно, защиты у вас нету. Поэтому я призываю восстановить империю. Тогда будет порядок.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире.
Зовут меня Марина. У меня вопрос сразу к Владимиру Вольфовичу. Вопрос эвакуации, который уже чуть-чуть проехали, но тем не менее. Значит, там приходится оплатить не только штраф, и как предложил Владимир Вольфович, что сяду, говорит, в машину туда, в кабину, к этому, к эвакуатору. Во-первых, туда никто тебя не посадит. Ну, его-то посадят, но обычного гражданина никто не посадит. И потом, когда туда даже приезжаешь, чтобы забрать свою машину, в этот же день эту машину тебе никто не выдает. Дай бог, если за 3 дня оплатишь штраф вперед, и в этом случае только выдают твою машину.
Есть проблемы, я с вами согласен. Как и страхование. Наступает страховой случай, и вам очень трудно пробить все эти вопросы, чтобы добиться выплаты вам денег. И проблемы с ЖКХ. Я вам повторяю, проблемы на каждом шагу в жизни каждого из вас. В данном случае я обращаюсь к москвичам, потому что радио, которое я уважаю, говорит Москва, оно, может быть, ведущее радио в нашем городе. Но беспорядка, нужен жесткий порядок, другой. И мигранты вас раздражают, и цены, и провокации, и невозможность купить, значит, у фермеров продукты, потому что город закрыт для них, и везде только мощные торговые сети, везде импорт, контрафакт. Поэтому куда бы вы ни сунулись, и с врачами мы говорили сейчас, вот несколько минут назад, везде проблемы. Я предлагаю одно решение – перейти к другому режиму политическому. В рамках того, что сегодня существует, мы с вами порядка не добьемся. Все будет так, как было. И в поликлинике плохо обслужат, и машину вашу заберут на эвакуатор, и в ЖКХ никакого толку не будет. Вот сейчас это же проблема. Вы же вам дают возможность голосовать. Вы же не голосуете за Единую Россию. Она побеждает везде. Я 5 раз был кандидатом в президенты. Вы поставьте на голосование все, что я сказал сегодня. Пусть люди скажут, как они согласны со мной, с тем, что я сказал. Еще у нас есть 5 минут, наверное.
У нас меньше, но да.
Но пусть конечно. Проголосуют. 134, дайте возможность людям проголосовать.
134-21-35. По поводу всего, что сегодня говорил Владимир Жириновский, вы говорите...
Вы согласны с ним?
Да. 134-21-35. По поводу всего, что было сказано,
не согласен.
Вы говорите, скорее нет.
Вот.
134-21-36. Вот. Это голосование идет,
давайте.
А пока идет голосование. Что за отцовский капитал предлагают ваши коллеги?
Все время материнский, это же издевательство. Что мы все время только говорим про женщину? Ну, мужчина тоже имеет сегодня, может быть, несколько жен, имеет детей. Мы давайте и ему будем давать этот капитал.
Но если он имеет несколько жен, значит, он должен платить элементы. Это что, государство
так они же, эти
алименты
жены,
платить?
Эти жены, отношения не зарегистрированы. Но они есть, эти женщины, они одинокие.
Так.
Но он с одной пожил, ребенок у него, с другой, с третьей. Но этот капитал он готов дать своим детям от двух, от трех жен. Но ему ничего не положено.
То есть получается,
положено
что государство
только одной
будет,
женщине.
По сути, платить, помогать мужику платить элементы.
Ну а сейчас женщина ничего не получает. Я же забочусь о женщине. Она ничего не получает, если брак не гражданский. И ребенок зарегистрирован как безотцовщина.
Сейчас государство может попытаться заплатить, а потом взыскать с этого мужчины.
Но он не в зарегистрированном браке.
Так.
Он предлагает добровольно, дайте ему деньги, он своим детям раздаст. Или давайте алименты, вот мы бегаем за алименщиками, миллиард рублей, по-моему, они должны, наши все алименщики.
Но тогда получается...
Ну и что дальше? Миллион человек, вот миллион человек у нас в бегах. Так давайте государство заплатит за них.
Получается, что вы выступаете против крепкой семьи.
Ну если она не получилась, семья, причем есть крепкая или не крепкая, она не получилась. Что, вы думаете, деньгами ее удержим? Люди друг друга ненавидят, им противно. Это же,
тут наоборот это получается, же... государство будет платить, чтобы не было семьи.
Почему же не
было? По сути,
но тем, ну там же семья есть, женщина и ребенок. Но этот мужчина, отец этих детей, он готов содержать их. Мы ему не решаем зарегистрировать брак. Мы не решаем, он же уже в одном браке он состоит, а вторая, третья женщина, которую родили, они бесхозы, эти женщины. И таких у нас 300 тысяч в год рождается.
Нет, ты представляете, вот эту женщину в законном браке, она понимает, что государство поддерживает вот этих вот... Ну,
как... Государство ее поддерживает.
Помните в кино, красное?
Ее поддерживает. Ей дают тоже деньги. Ей называется материнский капитал. Мы предлагаем, пускай будет еще и отцовский капитал. Чтобы деньги на детей шли со всех сторон. Мы это имеем в виду. И алименты, и помощь, и поддержка, и жилье там, и детское питание, бесплатные завтраки в школе. Все, что можешь, чтобы дети подросли до совершеннолетия. Потом пинком под зад сам пускай идет, работает, учится, общежитие, снимает комнату. Все, что ему угодно. Люди голосуют за меня или нет? Сколько там уже?
Голосование заканчивается.
И сколько там за меня?
68-32.
За меня?
68 за вас.
Вот видите, это всего 40 минут моей пропаганды. А если мне будет 4-5 дней, а если месяц, 90% будет за меня.
Лидер
и будет
партии...
порядок в стране. Порядок. А сейчас бардак.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».